Начиная с 112-го псалма, перед вами так называемые псалмы Халел, это значит псалмы хвалы. Халел по-еврейски означает слава, хвала, аллилуйя, слава Господу. Итак, эти псалмы 112 по 117 по традиции пели в дни праздников, в дни пиров, на пиру Пасхи, в праздник Кущ и в день Пятидесятницы. Это традиционные псалмы, которые пелись на каждом из этих праздников. И поэтому, говоря об этих псалмах 112 по 117, это, несомненно, псалмы, которые пел Иисус с его учениками. И очень обидно, что кассеты и магнитофоны были изобретены так поздно. Мне кажется, было бы просто потрясающе услышать Иисуса, поющего с его учениками, эти хвалебные псалмы. Мы же знаем, что в ту ночь, когда Иисус был предан в руки стражников, перед этим он ел пасхальную вечерю, пасхальный ужин с его учениками. И в Евангелии сказано: «Воспев, пошли на гору Елеонскую». Псалом, который они пели, это, скорее всего, был 117-й псалом, потому что это традиционный псалом, который всегда пели в заключении пасхального пира. Это, конечно же, очень интересно, потому что 117-й псалом — это один из пророческих псалмов, говорящий об Иисусе Христе, который был исполнен в тот самый день. Точнее говоря, уже был исполнен в ту неделю, буквально перед тем, как все это произошло. И перед Пасхой Иисус говорил с учениками об этом самом в 117-м псалме. Этот псалом они знали, наверное, наизусть, потому что его всегда пели на пасхальном пиру. Интересно, читая его, представлять Иисуса, поющего этот самый псалом с его учениками. Сегодня мы начнем со 116-го псалма, который является самым коротким псалмом Библии. Это псалом, в котором восхваляется вселенское правление Иисуса Христа, который придет, чтобы царствовать над всею землею. «Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена». Итак, это призыв ко всей вселенной, чтобы вся земля прославила Его. Пусть все, каждый, теперь это уже не только для народа израильского, это для всего мира, для всех народов, всех людей, и причина для нашей хвалы, ибо велика милость Его к нам. О, как я благодарен за то, как милостиво Бог обращается со мной, когда я так часто оказываюсь неправ. Милость, которой Он работает со мной, как часто я обнаруживаю себя славящим Господа за Его милость, ибо Он не по беззакониям нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. О Божья милость, с которой Он обращается со мной и моими слабостями, и моими промахами, и ошибками. Ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя! Итак, хвалебный псалом, псалом Халел, прекрасный маленький псалом, призывающий ко всеобщему прославлению и хвале Господу. И теперь мы начинаем читать 117-й псалом, последний из псалмов Халел. «Славьте Господа!» И снова увещевание «Славить и благодарить Бога!» «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!» И снова причина этого благодарения — это Божья благость и Божья милость. Как часто псалмы призывают нас славить Господа за Его благость и Его милость! «Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его!» «Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его!» «Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его!» «Из тесноты возвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь!» «Господь за меня, не устрашусь! что сделает мне человек? Апостол Павел в 8 главе послания к римлянам подхватывает ту же тему, говоря, кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Павел восклицает, если Бог за нас, кто против нас? Будучи ребенком, хотя я и вырос в церкви, каким-то образом я не всегда принимал этот концепт, что Бог за меня. Мне часто казалось, что Бог против меня, что Он так и ожидает, когда же я ошибусь, чтобы Он мог наказать меня, что Он был всегда готов просто уничтожить меня, вычеркнуть меня из Его царства. Более того, мне постоянно казалось, что я уже не принадлежу Его царству. Я не мог дождаться воскресения, чтобы я мог выйти вперед и снова спастись, и снова вернуться в царство, потому что я действительно очень сильно хотел быть христианином. Я действительно очень сильно не хотел идти в ад. В моем сердце я действительно очень любил Господа. Мой дух действительно очень желал служить Господу, но моя плоть была слаба. Каким-то образом в моем уме развилось представление, что Бог против меня. О, какое влияние оказала на мою личную христианскую жизнь 8 глава послания к римлянам. Это трудно даже описать. Когда я обнаружил, что Бог не против меня, но что Бог за меня, и что Бог не обвиняет меня, Он не осуждает меня за все мои промахи, за все мои слабости и падения, что Бог поставил на моем счету нестираемый штамп «оправдан». Он не искал во мне ошибок и недостаток, и Иисус Христос не осуждал меня. Он не то, что не осуждал меня, более того, Он ходатайствовал за меня. Если бы я был хорошим и идеальным, Ему не надо было бы ходатайствовать. Тогда я мог бы предстать перед Богом в моем собственном совершенстве, и я мог бы сказать, вот Он я, Господь, само совершенство. Но тот факт, что Иисус ходатайствует за меня, относится к моим слабостям и промахам. Он говорит о необходимости ходатайства. Кто осудит меня? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? И вот здесь псалмопевец говорит, «Господь за меня». Какая-то поддержка и утешение, какую уверенность это дает нам. Бог за меня, Бог на моей стороне, поэтому я не устрашусь. Что сделает мне человек? Человек осуждает меня, человек находит во мне ошибки и недостатки. Я сам часто нахожу в себе ошибки и часто сам осуждаю самого себя. Но мне не надо бояться того, что делает человек, потому что Господь за меня. Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Иначе говоря, Господь за меня, Он помогает мне, и поэтому мы, несомненно, одержим победу над врагом. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Когда я читаю это тут же вызывает в моем сердце ответный аккорд. Я говорю, да, конечно, так и есть. Люди так много раз подводили меня. Господь никогда не подводил меня. Да, это настолько правильно, лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Но когда у меня начинаются неприятности, я всегда ищу помощи у людей, у плоти. Но я осознаю, что лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Сколько раз я был разочарован и поражен, несмотря на то, что у меня были все Божьи обетования. А потом какой-нибудь человек подходит и говорит, «Ты знаешь, я думаю, что я тебе с этим помогу». «Отлично, слава Богу, все будет в порядке. И теперь я надеюсь на слово какого-то человека, что он мне поможет». Есть некоторые люди, которые отличаются пагубной страстью давать огромные обещания, которые они просто не способны исполнить. Это патологические лжецы. Они дают самые различные обещания, а потом они даже не знают, что обещали. Такова их сущность, такова их природа. Но есть некоторые люди, которые по природе таковы, что, давая обещания, они действительно и серьезно намереваются их исполнить. Но они просто не могут этого сделать. Мы все встречали и таких людей. И просто удивительно, сколько раз мы надеялись на таких людей, и сколько раз они нас подводили. Поэтому лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. И потом он еще раз подчеркивает это. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их, окружили меня, как пчелы, как пчелиный рой, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Мне очень нравится этот стих. Господь — сила моя. Я научился полагаться на Его силу. Здесь не говорится, что Господь даст мне силу. Здесь сказано: «Сам Господь — сила моя, Он — моя песня». Сколько раз я застаю себя за тем, что я напеваю, мурлыкаю или даже пою, сам этого не осознавая. И когда я осознаю это, я понимаю, что это песня поклонения и хвалы Господу. И просто поразительно осознавать, что это так вплетено в самое ядро моего существа. Это часть моего подсознания, Господь — моя песнь. И как это здорово, когда мы воспеваем Ему нашу хвалу. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. В нашем доме должен быть голос радости. Я считаю, что музыка стала большой частью нашей жизни, и она оказывает на нас огромное влияние. И я действительно считаю, что очень важно, чтобы мы помещали себя в духовное окружение, духовную атмосферу, ибо что посеет человек, то и пожнет. Если вы сеете в плоть, то от плоти и пожнете. Если вы сеете в дух, то от духа и пожнете. Я считаю, что это очень важно, чтобы в вашем доме звучала хорошая музыка. Если у вас есть магнитофон, то вам надо постараться найти кассеты с песнями поклонения и просто хорошей, сосредоточенной на Христе музыкой. Храните это в атмосфере вашего дома, потому что это постоянное сеяние в ваш дух, а что вы сеете, то вы и пожнете. Если вы постоянно слушаете «Моя любимая оставила меня», «Не уходи, постой» и тому подобный мусор, то сеющий в плоть пожнет плоть. Но если мы сеем в дух, это просто внедряется в наше сердце и нашу жизнь, и очень важно, чтобы мы это делали. Десница Господня высока, десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Писание говорит нам, что мы не должны пренебрегать наказанием Господа. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Есть огромная разница между исправлением и наказанием. Бог предопределил наказание нечестивым, а детям Его Он положил исправление. Исправление часто очень похоже на наказание. «Благо мне, что я пострадал», — читаем мы в следующем 118-м псалме. «Хорошо, что Господь исправляет меня». Это знак того, что я Его дитя, это знак того, что я действительно не безразличен Ему. Наказание Господне — это не кара, это для исправления. «Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа». Вот врата Господа, праведные войдут в них. «Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением». Я не знаю этого наверняка, но пророческая часть этого псалма может начинаться с 19 стиха, где говорится: «Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа». Ибо в Писании есть и другие пророчества, которые говорят о восточных воротах и о том, что Господь войдет в восточные ворота. Когда Иисус совершал его триумфальный вход в Иерусалим, он, несомненно, вошел в восточные ворота, потому что он сошел с горы Елеонской и вошел в храм, чтобы проповедовать, а ворота, ведущие с горы Елеонской на храмовую гору, — это восточные ворота. Именно эти ворота открываются прямо на храмовую гору. Поэтому нет никакого сомнения, что, входя в Иерусалим, Иисус вошел именно в восточные ворота. В 44 главе Иезекииля пророк говорит: «Дух возвел меня ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. Никто не входил и не выходил ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены, и они будут закрыты до самого прихода Мессии. И тогда он войдет через восточные ворота и будет есть хлеб со своим народом у притвора этих ворот». Итак, то, что здесь говорится о воротах, может относиться к тому, что Иисус взошел на храмовую гору через восточные ворота. Есть еще один псалом, псалом 23, и в нем также говорится о том, что поднимутся ворота и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. И псалом говорит о том, как поднимутся и откроются ворота, псалом 23, это своего рода пророческий псалом. Итак, врата Господни, которыми войдут праведные, это, несомненно, говорится о восточных вратах. Когда мы снова придем на землю с Иисусом Христом, вместе с Ним явившись в Его силе и славе, согласно Писаниям, в тот день Он встанет на гору Елеонскую, и гора Елеонская разделится, и в результате этого разделения образуется огромная долина. Иисус пройдет через восточные ворота в старый город Иерусалима на Храмовой горе. И когда Он будет восходить туда, мы будем идти вместе с Ним. И так врата будут открыты, и праведные войдут в них. И дальше мы переходим к камню, который отвергли строители. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это, конечно же, пророчество о том, как Израиль отвергнет Иисуса Христа. Это камень, который отвергли строители. Иисус пришел согласно Божьему обетованию для народа израильского как Мессия. Они отвергли его. Но этот камень стал главой угла или главным краеугольным камнем, тем самым краеугольным камнем, на котором основана церковь. «На сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Этот стих упоминается в Новом Завете. К нему обращается сам Иисус. На следующий день после того, как он был отвергнут правителями, в 21 главе Евангелия от Матфея, Иисус рассказывает им притчу о хозяине, который насадил виноградник, огородил его, выстроил в нем башню для пресса и, отъезжая в дальнюю страну, передал его в руки слуг. А когда он пытался получить плоды с этого виноградника, он послал туда своих слуг, чтобы они получили плоды, но те, которым хозяин поручил виноградник, убили посланных им. Он послал других слуг, но они и тех убили. В конце концов он сказал: «Пошлю сына моего». Конечно, к нему-то они отнесутся с уважением. Но когда они увидели его сына, они сказали: «Вот наследник, давайте убьем его, и виноградник будет наш». И Иисус сказал: «Что сделает тот хозяин, когда вернется?» И фарисеи отвечали: «Он предаст их злой смерти». И Иисус сказал: «Именно так он и поступит». И далее он сказал: «Неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался головой угла. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Итак, сам Иисус упоминал этот псалом, применяя его к самому себе, говоря о том, как иудейские лидеры отвергли его как мессию. «Виноградник же, — сказал Иисус, — хозяин отберет у них, он уничтожит этих неверных слуг и отдаст виноградник другим, другим народам, которые принесут плод». Итак, Великое Евангелие и Церковь начали распространяться среди языческих народов. И Господь создал Церковь для того, чтобы мы могли принести Ему плод. Затем Петр говорит об этом в 4 главе книги «Деяния апостолов», когда за исцеление хромого он был представлен перед советом. И когда его спросили, каким именем он сделал это, он сказал: «Именем Иисуса Христа». «Им поставлен пред вами этот человек здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся головою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И потом в своем первом послании, второй главе, Петр снова еще раз говорит об этом камне, который был отвергнут строителями. Рассказывают интересную историю о строительстве Соломонова храма. Говорят, что все камни для храма Соломона вытесывались и обтачивались довольно далеко от места строительства. Но каждый камень был очень точно подогнан к остальным и помечен, в какое именно место в стене его нужно поставить. Каменоломни Соломона располагались на северо-западе Иерусалима, возле того места, где сейчас стоят ворота Ирода. И даже в наши дни вы еще можете посетить эти каменоломни и своими глазами увидеть, где были вырезаны эти огромные массивные камни для Соломонова храма. А также вы можете увидеть и каменоломню около современной арабской автобусной станции. Так вот, согласно преданию, однажды из каменоломень на строительную площадку храма привезли камень, на котором не было никакой пометки, и строители не знали, куда его надо положить. Они заключили, что его прислали из каменоломень по ошибке. Видите ли, храм создавался без единого удара молотка и применения шпателя. Каждый камень был вытесан в каменоломне и привезен на стройку, но каждый из них идеально подходил на свое место без какого-либо даже раствора. Они просто сами так соединялись друг с другом, что даже не требовалось никакого строительного раствора. Так вот, этот камень строители, не зная, куда его положить, оставили валяться в кустах в окрестностях строящегося храма. Несколько лет спустя, когда строительство храма уже подходило к концу, в каменоломне пришло сообщение: «Все уже готово. Где краеугольный камень?» А в ответ они услышали: «Мы вам его уже давным-давно прислали. Что вы с ним сделали?» Гонцы носились между каменоломней и храмом взад-вперед до тех пор, пока кто-то где-то в кустах не обнаружил весь заросший травою краеугольный камень, который был сначала отвергнут строителями, а теперь был вытащен и поставлен на свое место. Краеугольный камень всего здания. Таково предание. Правда это или нет, доказать никто не может, но как бы то ни было, вот перед нами пророчество. Связано ли оно с тем случаем или нет, не так уж важно, но оно, несомненно, относится к Иисусу Христу. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Иисус цитировал эти слова фарисеям. И говоря о дне своего триумфального входа в Иерусалим: «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вонной». Когда Иисус начинал свое восхождение в Иерусалим, толпы последователей радовались и торжествовали, прославляя Господа и восклицая: «Осанна!» или «Спаси нас!» «О Господи, спаси же! «О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне!» Итак, весь этот отрывок относится к триумфальному входу Иисуса в Иерусалим, плюс камень, отвергнутый строителями. Ибо когда он вошел в Иерусалим, он был отвергнут иудеями. Официальный приход Мессии, официальное отвержение Мессии — все это пророчествуется здесь, в 117-м псалме. «Бог, Господь, и осиял нас! Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника!» Иисус, который пришел, чтобы быть Мессией, стал жертвой за нас. Ты Бог мой, буду славить Тебя, Ты Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Этот псалом, будучи традиционным псалмом, который они пели на пасхальном пиру, интересно, что когда Иисус пел его со своими учениками, когда они пели эти слова, они на самом деле тогда пели псалом, который уже получил свое исполнение несколькими днями ранее. Ибо несколькими днями ранее они все восклицали «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!» Несколькими днями ранее камень был отвержен строителями. Таким образом, они пели об этом вечером перед днем его распятия. «Вяжите вервями жертву! Ведите к рогам жертвенника!» Это действительно очень интересно. Теперь мы переходим к 118-му псалму. Это чрезвычайно трудный для изложения псалом, потому что каждая часть кажется более-менее независимой сама по себе, и каждый стих зачастую почти независим сам по себе. В Библии много псалмов, которые написаны акростихом, то есть первая буква каждой строчки — это последующая буква еврейского алфавита. Таким образом, это отдаленно напоминает кроссворд. Каждая последующая строчка, которую они писали, начиналась со следующей буквы еврейского алфавита. Таким образом, первая строчка начиналась с алеф, вторая строчка начиналась с бет, третья — с гимел, далеф и так далее через весь алфавит. Обычно эти псалмы состояли из 22 стихов. Многие из них состояли из 11 стихов, но в них было 22 строки. Когда люди разделяли их, они разделили их на стихи, но там было 22 строки. В таких псалмах, написанных акростихом, каждая последующая строчка, либо каждый стих начинается со следующей буквы еврейского алфавита. Этот же псалом разделяется на короткие части по 8 стихов. Все строчки в первых 8 стихах начинаются с еврейской буквы «алеф» или «а». В следующих 8 стихах все строчки начинаются с еврейской буквы «бет». «Б». Все строчки в последующих 8 стихах начинаются с «гимел» и так далее через весь еврейский алфавит. В этом псалме каждые 8 строк посвящены последующей букве алфавит. При этом каждый стих из этих 8 начинается с этой буквы. Когда еврейские дети заучивали свой алфавит, от них требовалось выучить этот 118-й псалом наизусть. Пожалуй, для них запомнить его было немного легче, именно потому, что это был акростих. Из-за того, что все шло по порядку, А, Б, В, нам же запомнить его было бы чрезвычайно сложно, потому что мы не смогли бы, так как это делали они, увязать его с алфавитом. Этот псалом — это самая длиннейшая глава в Библии. Псалмы на самом деле — это не главы, каждый из них существует отдельно. Итак, давайте погрузимся в 118-й псалом. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». Среди всех этих псалмов это псалом, посвященный Божьему Слову. И в каждом стихе, за исключением двух, стих провозглашает что-то о Слове Божьем. Так на всем протяжении псалма вы находите твои заповеди, твой закон, твои суды, твои слова, твои истины, твои пути, твои повеления — все они говорят о Божьем Слове, за исключением только двух из всех этих стихов. Таким образом, в понимании этого псалма, конечно же, вы должны понять и подчеркнуть для себя все места, где говорится о Слове Божьем, в каждом стихе. И, конечно же, в первом стихе это будет ходящий в законе Господнем. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои, я славил бы Тебя в правоте сердца, поучай судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Итак, закон, откровение, пути и повеления, уставы, заповеди, суды и уставы упоминаются в первых 8 стихах. Стих 9. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хороший вопрос. Как молодой человек может оставаться чистым? Как он может содержать свой путь в чистоте? Хранением себя по слову Твоему. Иисус сказал: «Вы уже очищены через слово, которое Я проповедовал вам». Немного дальше, в 118-м псалме, мы находим еще один стих, который говорит: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Слово Божье — это Божья сила вашей жизни против греха. Бог заповедал, чтобы вы сокрыли Его слово в своем сердце. Это сила, которая будет помогать вам содержать себя в чистоте. Это сила против искушения. Если кто-то приходит и начинает жаловаться, потому что он постоянно притыкается и падает, это потому, что ему на самом деле просто не хватает слова. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Когда сатана искушал Иисуса в пустыне, и на высокой горе, и на колоннаде храма, в каждом случае Иисус отвечал на искушение сатаны словами «написано». Он использовал Божье Слово для того, чтобы ответить на каждое искушение, которое враг бросал на его пути. Нам необходимо иметь Божье Слово в наших сердцах, чтобы мы могли противостать всякому искушению, которое сатана бросает на наш путь. Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему? Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. Господь сказал: «Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Многие люди ищут Господа только частью своего сердца. Итак, псалмопевец говорит: «Всем сердцем моим ищу Тебя». «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Это возвращает нас к 9 стиху. Как юноше содержать в чистоте путь свой? В сердце моем сокрыл я слово Твое. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Мы много говорили о благословленном, или, как здесь написано, блаженном человеке. Теперь же, благословен Ты, Господи, устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. Интересный стих. Насколько ценным вы считаете Слово Божье вашей жизни? Здесь он говорит: «Я радуюсь в нем так же, как в богатстве». «О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои, уставами Твоими утешаюсь, не забываю Слова Твоего». И теперь мы начинаем третий раздел «Гемел». «Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить Слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. О Боже, открой мои глаза, открой мое сердце к Твоему Слову. Открой мои глаза, чтобы я мог видеть и понимать Твою истину». Это, мне кажется, молитва, которой нам всем надо молиться до того, как мы начинаем читать Писание. Потому что плотской человек не способен понять того, что от Духа Божия, и не может знать, об этом надобно судить духовно. Поэтому, если я хочу иметь хоть какое-то понимание духовного, очень важно, чтобы Бог открыл мои глаза, чтобы я мог видеть истину, чтобы я мог понимать, чтобы я вошел в это духовное измерение, где я действительно могу понять это. Многие люди читают Библию, но потом говорят: «Да я пытался читать Библию, но ничего от этого не получил. Я пытался читать и вообще ничего не понимаю». Да, это, скорее всего, правда. И это весьма логично, потому что плотской ум человека не может понять этого. Вам необходимо, чтобы Дух Святой работал в вас, открывая ваши глаза. И вот молитва псалмопевца. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих, и истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои, утешение мое, советники мои». Сколько раз я открывал Божье Слово в поисках совета. Я искал в нем водительство, я хотел, чтобы Бог направлял мою жизнь, я обращался к Слову, и Божье Слово становилось моим советником. И мы переходим в следующий раздел «Делев». «Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаивает от скорби. Укрепи меня по слову Твоему». О, какой силой является Божье Слово для нашей жизни, когда мы уже практически готовы сдаться и прикинуться мертвыми. И тогда приходит Слово, и оно становится для нас силой, укреплением. «Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое». Интересное замечание об этих разделах. Это то, что каждый из них говорит о Божьем Слове, и каждый из них начинается с определенной буквы алфавита, и стихи даже не повторяются. Наверное, это было бы вам хорошим испытанием, если бы вы попробовали написать 8 стихов о Слове Божьем, каждый из которых начинался бы с буквы А и при этом не повторялся, а потом написать еще 8, которые бы начинали с буквы Б, о различных сторонах Божьего Слова и не повторяться. Итак, проходя через весь алфавит, вы осознали бы, что этот псалом действительно просто удивителен своим строением. Все эти слова, написанные в нем о Слове Божьем, не повторяют себя. Каждый стих говорит о разных аспектах Божьего Слова. И так через весь алфавит. В следующем разделе он говорит об уставах. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой, и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корости. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих, животвори меня правдою Твоею». А потом в следующем разделе: «Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему». Итак, Божья милость и Божье спасение. Познание этих вещей приходит к нам через Слово Божье. как веровать в того, о ком не слышали? Слово просто необходимо для того, чтобы знать о Божьей милости и Божьем спасении, которое Он дарует. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на Слово Твое. В Слове мы находим ответ тем, которые насмехаются над нами. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои, и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих, буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил, руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Твои заповеди, Твои уставы, Твои откровения, Твои повеления, Твое слово, Твои суды — все это объединено здесь под одной буквой еврейского алфавита. Итак, следующий раздел. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Итак, Божье слово — мое утешение в моих бедствиях. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего, вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню. Я хранил Твой закон, я хранил Твои повеления. В следующем разделе Твои слова, Твое слово, Твои откровения, Твои заповеди, закон Твой, праведные суды Твои, Твои повеления и Твои уставы, там говорится обо всех них. И в следующем разделе снова Твое слово, Твои заповеди, и в 67 стихе «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню». Библия говорит: «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он содеял грехи, простятся ему». Но заметьте, здесь сделано разделение между страданиями и болезнью. Кажется, что страдания или бедствие — это нечто, что сходит на нас от Бога, и они приходят как взыскание, наказание, дисциплинарное вмешательство Бога в мою жизнь. И если я злостражду, если я прохожу через какие-то бедствия, которые могут быть наказанием от Бога, мне не говорится, что я должен призвать старейшин церкви. Я сам должен разобраться в этом, это между мной и Богом. Это что-то, чему Бог позволил произойти, чтобы Он мог научить меня чему-то. Бог допускает бедствия и страдания в нашей жизни. И когда они приходят, я должен молиться и решить эту проблему с Богом. Если же я болен, то это другое дело. Тогда я должен призвать пресвитеров церкви. Они помолятся надо мной во имя Господа, помажут меня елеем, и молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. В Новом Завете проведена весьма ясная черта, сделано четкое разделение между страданиями и болезнью. Прежде страдания моего я заблуждался. Итак, предназначение страданий — вернуть человека на правильный путь. Я заблуждался, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Оживело сердце их, как тук, я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Вернемся обратно. Прежде страдания моего я заблуждался. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Божье Слово более ценно для меня, нежели все богатства этого мира. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Ценность Божьего Слова в нашей жизни. Оно более ценно для меня, чем все золото и серебро. Руки Твои сотворили меня и устроили меня, вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на Слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедливости, а на иврите — по верности, Ты наказал меня. Я знаю, Господь, что Твои суды правильны, и страдания, которые мне пришлось перенести, были только проявлением Божьей верности. Бог так верен и благ ко мне. Ко мне приходят самые разные люди, и в своей жизни они проходят через самые различные бедствия и проблемы, потому что они сами втянули себя в это своими поступками. Все так делают. Да, но ты не можешь, потому что, видите ли, поскольку вы дитя Божье, Он не позволит этому сойти вам с рук. Может быть, все они могут мошенничать, и им это сойдет с рук, но не вам, вас поймают. Бог не позволит этому сойти вам с рук, потому что вы Его дитя. Бог любит вас слишком сильно, чтобы позволить всем этим вещам сойти вам с рук. И вот, Боже, когда Ты послал мне страдания, Ты был верен, ибо Твои суды праведны. То, что Ты сделал, Господь, все это правильно. По верности Твоей Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему, к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой — утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Истаивает душа моя о спасении Твоем, уповаю на Слово Твое. Истаивают очи мои о Слове Твоем. Я говорю, когда Ты утешишь меня? Я стал как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл. И вот теперь один из тех нескольких стихов, в которых не упоминается Слово Божие. Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему, все заповеди Твои истина, несправедливо преследуют меня, помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих, по милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст Твоих. И стих 89. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Нет ничего более постоянного, чем Слово Божие. Это здание совершенно непостоянно, не вечно. Тротуары, асфальт — все это непостоянно. Эта земля непостоянна, не вечно. Солнце непостоянно. Однажды оно, наверное, войдет в это состояние суперзвезды и сгорит. Иисус сказал, небо и земля придут, но слова мои не придут. Одна вещь, которую Бог установил навсегда, — это Его Слово. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Поэтому-то это так неверно, когда мы говорим о Божьем Слове, относя его к одной определенной культуре. А, они писали это в соответствии с пониманием их собственной культуры того времени. Вот почему неправильно для нас подвергать Божье Слово сомнениям или пытаться изменить Божье Слово, потому что Бог навсегда утвердил Его Слово на небесах. Это одна из тех вещей, Бог сказал это, значит, так и есть, это утверждено. Не надо об этом дискутировать, не надо об этом спорить, не надо в этом сомневаться. Это Божье Слово, оно навеки утверждено на небесах. Оно не изменяется вместе с моралью общества. Божьи заповеди и законы не изменяются из-за того, что так изменились принципы нашего общества. Божья истина абсолютна. Божий закон абсолютен. Он не относителен, не зависит от определенной ситуации, не зависит от общества. Он не зависит от принципов общества. Бог установил абсолютные законы. Его слово навеки утверждено на небесах. Если вы обнаруживаете, что вы спорите с Божьим Словом, вы не правы. Божье Слово установлено однажды и навсегда. Вопрос решенный. Истина твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям твоим все стоит до ныне. То есть земля и все остальное продолжает существовать по определениям, которые установил Бог. Ибо все служит тебе. Вся вселенная служит ему. Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Я бы погиб, если бы не было твоего закона. Вовек не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения твои. Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Прекрасно, не правда ли? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем, и о законе его размышляет он день и ночь. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое. От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим. Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. И здесь псалмопевец говорит: «Я стал умнее моих учителей, я мудрее древних старцев». Почему? Из-за Божьего Слова. Понимать Божье Слово — это значит иметь истинное знание, неизменная Божья истина. Какая мудрость, какое разумение! Слово Твое, светильник, ноге моей и свет стезе моей, оно направляет мою жизнь. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Ты покров мой и щит мой, на слово твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Это хороший стих, который было бы полезно иметь в руках, когда вас приглашают на некоторые вечеринки и празднования, которые происходят вокруг. Просто запомните Псалом 118, стих 115. «Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей, поддержи меня и спасусь, и в уставы твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов твоих ты не излагаешь, ибо ухищрение их — ложь. Как изгорь отметаешь ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения твои, трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим, заступи раба твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Истаивают очи мои, ожидая спасения твоего и слова правды твоей. Сотвори с рабом твоим по милости твоей и уставам твоим научи меня. Я раб твой, вразуми меня и познаю откровения твои. Время Господу действовать, закон твой разорили. Время тебе, Господи, действовать. Я смотрю на окружающий нас сегодня мир, и я вижу, как они разорили Божий закон. Я вижу, как в нашей стране они уничтожили Божий закон. Пришло время Господу действовать, и Бог будет действовать, это будет очень скоро. А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого. Все повеления твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Я признаю, что все повеления Бога правильны и справедливы. Дивны откровения твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Откровение Божьего слова приносит свет тем, которые во тьме. Оно дает понимание простым. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей твоих жажду. Я жажду твоих заповедей, Боже. Давид сказал, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Я просто жажду Господа. Презри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя твое. Еще один стих, в котором не упоминается Божье слово. «Утверди стопы мои в слове твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления твои. Осияй раба твоего светом лица твоего, и научи меня уставам твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона твоего». Скорбь о человеческом непослушании Божьему закону. Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои, откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова твои. Слово твое весьма чисто, и раб твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений твоих не забываю. Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди твои — утешение мое. Правда откровений твоих вечна, вразуми меня и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы твои. Призываю тебя, спаси меня и буду хранить откровения твои. Предваряю рассвет и взываю на слово твое — уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово твое. Услышь голос мой по милости твоей, Господи, по суду твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавства, далеки они от закона твоего. Близок ты, Господи, и все заповеди твои истина. Издавна узнал я об откровениях твоих, что ты утвердил их навеки. Божьи откровения утверждены навеки. Божье слово навсегда. Оно всегда было и всегда будет. Возри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона твоего. Вступись в дело мое и защити меня. По слову твоему оживи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов твоих не ищут. Много щедрот твоих, Господи, по суду твоему оживи меня, много у меня гонителей и врагов, но от откровений твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова твоего. Зри, как я люблю повеления твои, по милости твоей, Господи, оживи меня, основание слова твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Это радость. Радовались ли вы когда-нибудь просто о Слове Божьем? Я так радуюсь, читая Божье Слово. Иногда мне встретится какое-то обетование или просто какой-то особенный отрывок Писания, Дух Святой открывает его мне, и меня переполняет такой восторг, такая радость, мне просто хочется кричать от радости, когда Бог открывает Его Слово моему сердцу. Как будто вы нашли клад или что-то в этом роде, огромная радость. И это всегда так восторгает меня, когда Дух Божий открывает Писание моему сердцу, дает мне новое откровение, новое понимание его глубины. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же твой люблю. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Подчеркните это для себя. Уповаю на спасение твое, Господи, и заповеди Твои исполняю, душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко, храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня, да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня, уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставом Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеление Твое избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой — утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл. Да, у Давида было что сказать о Божьем Слове. Есть интересная история об этом 118-м псалме, которая произошла в Англии. Там был епископ, которого вот-вот должны были предать смерти, потому что его слуга впал в немилость у правительства и был казнен. И епископ уже ожидал своей очереди у виселицы. Согласно британскому закону, у него было право просить, чтобы перед его смертью был спет псалом. И вот мудрый епископ попросил исполнить 118-й псалом. И потому, что таков был закон той страны, они перед виселицей, перед тем, как он должен был повешен на виселице, начали петь 118-й псалом. Когда они дошли примерно до половины, пришло его помилование. Таким образом, он был помилован и избежал своей встречи с виселицей. Если бы он избрал 116-й псалом, он бы точно погиб. Этот случай произошел на самом деле, и Чарльз Сперджин говорит об этом в своей книге «Сокровища псалмов» в начале 118-го псалма. Он даже называет имя этого епископа, чья жизнь была спасена только тем, что он избрал именно этот псалом, чтобы он был исполнен перед его казнью на виселице. Пусть Господь будет с вами и хранит вас в Его любви и Его милости. Пусть Он наблюдает за вами, направляет вас, защищает вас на этой неделе. Пусть Он обогатит вас всем во Христе Иисусе. Пусть ваше понимание Божьей любви увеличивается с каждым днем, когда вы будете испытывать глубину, широту, долготу и высоту Божьей любви, благодати и милости к вам через Иисуса Христа, Господа нашего.